На радио России. Часть вторая.
Вольтер. Кандид или оптимизм. Писано в году благодати Господней 1759.
О, этот корабль создан еще и для того, чтобы все на нем погибли.
Едва успели они выбраться на берег, оплакивая смерть своего благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под их ногами. Море в порту кипя поднимается и разбивает корабли, стоявшие на якоре. Вихри огня и пепла бушуют на улицах и площадях. Дома рушатся, крыши падают на землю, стены рассыпаются в прах. 30 000 жителей обоего пола и всех возрастов погибли под развалинами.
Хотел бы я знать достаточную причину этого явления.
Наступил конец света, меня засыпало обломками. Вот беда. Дайте мне немного вина и оливкового масла. Я умираю.
Ну, хорошо, хорошо. Но землетрясение совсем не новость. Город Лима в Америке испытал такое же в прошлом году. Да, те же причины, те же следствия. Несомненно, под землей от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.
Весьма вероятно, но ради бога, дайте мне много воды, я умираю.
Как вероятно? Я утверждаю, что это вполне доказано.
Кандид потерял сознание. На следующий день, бродя среди развалин, они нашли кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работали вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смерти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом. Конечно, трапеза была невеселая. Горожане ошали хлеб слезами, но Панглос утешал их, уверяя, что иначе и быть не могло.
Потому что если вулкан находится в Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте. Невозможно, чтобы что-то было не там, где должно быть. Ибо все хорошо.
Маленький чернявый человечек, свой среди инквизиторов, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:
«По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех, ибо если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения, ни наказания».
«Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, но без падения человека и проклятия не мог бы существовать этот лучший из возможных миров».
«Вы, следовательно, не верите в свободу».
«Ваша милость, вот извините меня, но свобода может сосуществовать с абсолютной необходимостью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в конце концов, обусловленной причинностью воля...»
Ага.
Панглос не успел договорить, как Чернявый уже сделал тайный знак своему слуге. Как было устроено прекрасное аутодафе, чтобы избавиться от землетрясения, и как был высечен кандид. Сожжение нескольких человек на малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно, верное средство остановить содрогание земли. Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного в том, что он женился на собственной куме, двух португальцев, которые срезали сало с цыпленка, прежде чем его съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и его ученик Кандид. Один за то, что говорил, другой за то, что слушал с одобрительным видом. Через неделю того и другого повели к месту казни. И они выслушали очень возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных песнопений. Кандид был высечен в такт пению. Многие были сожжены, а Панглос был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же день земля с ужасающим грохотом затряслась снова. Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословения, он шел, еле держась на ногах, когда к нему подошла старуха и сказала:
«Сын мой, ободритесь, идите за мной».
Как старуха заботилась о Кандиде и как он нашел то, что любил.
«Ешьте, пейте, спите. Да сохранит вас отеческая Божья Матерь, святой Антоний Падуанский и святой Иаков Компостельский. Я вернусь завтра.
Спасибо за ваше несказанное милосердие. Позвольте поцеловать вам руку.
Не мою руку надо целовать. Завтра я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.
На следующий день старуха приносит завтрак, потом приносит обед, снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день она проделывает то же самое.
Кто вы? Почему вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?
Идите за мной и не произносите ни слова.
Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть мили от города. Старуха стучит в маленькую дверь. Ей открывают. Она ведет Кандида потайной лестницей в раззолоченный кабинет, оставляет его на парчевом диване, закрывает дверь и уходит. Старуха скоро возвращается. Она ведет, с трудом поддерживая, трепещущую женщину могучего сложения, блистающую драгоценными камнями, покрытую вуалью.
Снимите с нее покрывало и не шумите. Все, оставляю вас одних.
Как? Это вы? Кунигунда? Я обрел вас в Португалии, значит, вы не были обесчещены? Вам не вспороли живот, как уверял меня философ Панглас?
Все так и было, но не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.
Но ваш отец и ваша мать убиты.
Увы, это верно.
А ваш брат?
Мой брат тоже убит.
Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь, и по какой странной случайности меня привели в этот дом?
Я крепко спала в своей постели, когда небу было угодно наслать болгар на наш прекрасный замок Тундертентронг. Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили в куски. Огромный болгарин, видя, что при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня насиловать. Это привело меня в чувство. Я кричала, сопротивлялась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному болгарину, не зная, что все случившееся в замке моего отца было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый бок. След этого удара до сих пор еще заметен.
Надеюсь, я увижу его.
Вы его увидите, но я продолжаю.
Продолжайте.
Вошел болгарский капитан. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он приказал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве военной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него было немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что я очень хорошенькая. Не буду отрицать, что он был отлично сложен, и кожа была у него белая и нежная. Правда, ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний. Сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Пангласом. К концу третьего месяца, прокутивши все деньги, он продал меня еврею по имени Иссахар, который ведет торговлю в Голландии, Португалии, страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко мне, но не мог меня победить. Ему я противилась успешнее, чем болгарскому солдату. Один раз благородная особа может быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляется от этого. Так вот, однажды во время обедни меня заметил великий инквизитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах. Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для особы моего звания принадлежать израильтянину. Иссахару было предложено уступить меня монсеньору-инквизитору. Иссахар, придворный банкир и человек с весом, решительно отказался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец, напуганный Иссахар заключил сделку, по которой дом и я перешли в их общее владение. Банкиру достались понедельники, среды и субботы, а инквизитору — остальные дни недели. Что касается меня, я до настоящего времени отказывала им обоим, и думаю, потому-то они оба еще меня любят. Наконец, чтобы утешить ярость землетрясений и заодно напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо совершить торжественное аутодафе. Мне отвели отличное место. Перед казнью дамам разносили прохладительные напитки. Каково же было мое удивление, мой ужас, мое смятение, когда я увидела вас, раздетого до нога. Это зрелище наполнила меня недоумением, трепетом, скорбью, отчаянием. Скажу вам по правде, ваша кожа еще белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего болгарского капитана. И это удвоило мои страдания. Я испытываю неизъяснимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы, должно быть, страшно проголодались. У меня превосходный аппетит. Сперва поужинаем.
Вот они оба садятся за стол. Вдруг входит Иссахар, один из хозяев дома. День был субботний. Иссахар пришел воспользоваться своими правами и выразить свою нежную любовь. О том, что случилось с Кунигундой, с Кандидом, с великим инквизитором и с евреем Иссахаром.
Как? Галилейская собака! Мало тебе, господина инквизитора! Надо еще, чтобы с этим разбойником мне пришлось делиться.
Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который всегда был при нем, и уверенный, что у его противника нет оружия, бросается на Кандида.
Галилейская собака.
Но наш доблестный вестфалец получил от старухи вместе с платьем также и отличную шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту шпагу. И вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам прекрасной Кунигунды.
Галилейская!
Пресвятая Дева, что нам делать? У меня в доме убит человек. Если сюда придут, мы погибли.
Если бы Панглас не был повешен, он дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой.
Был уже час после полуночи, начало воскресенья. Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца, распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху, дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе Кандида. И вот каково было его решение.
Если этот святой человек позовет на помощь, меня непременно сожгут. Тоже, пожалуй, будет из Кунигунды. А то раз я уже начал убивать, нечего и колебаться.
Вот и второй. Не будет нам пощады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час. Как это вы от природы такой кроткий в две минуты убили иудея и католика?
Моя милая, когда человек влюблен, ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит.
В конюшне стоят три андалузских коня. Там же хранятся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы, барышни, собираете деньги и драгоценности. Хотя у меня только ползада, а все-таки живее сядем на коней и поедем в Калькс. Погода прекрасная, и очень приятно путешествовать в часы ночной прохлады.
Как несчастливо Кандид, Кунигунда и старуха прибыли в Кадикс, и как они сели на корабль.
Кто это украл мои деньги и бриллианты? Как мы будем жить? Что мы будем делать? Где найти инквизиторов и банкиров, которые снова дадут мне столько же?
Увы, я сильно подозреваю преподобного отца Доминиканца, который ночевал вчера в Бадахосской гостинице, где останавливались и мы. Боже, меня упаси судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату и уехал задолго до нас.
Увы, добрый Панглас мне всегда доказывал, что блага земные принадлежат всем людям, и каждый имеет на них равные права. Доминиканец, конечно, должен был бы, следуя этому закону, оставить нам что-нибудь на дорогу. Значит, у вас совсем ничего не осталось, моя прелестная Кунигунда?
Ни единого моровиса.
Что же делать?
Продадим одну лошадь. Хоть у меня и ползада, я усядусь как-нибудь позади барышни, и мы доедем до Кадикса.
Кандид, Кунигунда и старуха добрались, наконец, до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов-иезуитов в Парагвае, которые поднялись против испанского и португальского королей. Кандид недаром служил у болгар. Он показал генералу маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью, что ему сразу дали командовать ротой пехоты. И вот он капитан. Он садится на корабль вместе с Кунигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузскими лошадьми, которые принадлежали великому инквизитору Португалии. Во время этого переезда они много рассуждали о философии бедного Пангласа.
«Мы едем в новый свет, и в нем-то без сомнения все хорошо. Ведь невозможно, невозможно не посетовать на телесные и душевные страдания, которые приходится претерпевать в нашей части света.
Я люблю вас всем сердцем, но моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.
Все будет хорошо. Уже и море этого нового мира лучше морей нашей Европы. Оно спокойнее, и ветры постояннее. Ну, конечно, новый свет самый лучший из возможных миров.
Да, это Бог. Но я была так несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти закрылось для надежды.
Вы жалуетесь? Увы, не испытали вы таких несчастий, как я.
Увы, милая моя. Если вы по меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если не получили двух ударов ножом в живот, если не были разрушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не вижу, как вы можете заноситься предо мной. Прибавьте, что я родилась баронессой в 72-м поколении, а служила кухаркой.
Барышня, вы не знаете моего происхождения. А если бы я вам показала мой зад, вы бы так не говорили и переменили бы ваше мнение.
Эта речь до чрезвычайности возбудила любопытство Кунигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.
Не всегда у меня были глаза с такими красными веками. Нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я была служанкой. Я дочь папы Урбана X и княгини Палестрины. До 14 лет я воспитывалась в таком дворце, которому замок любого из ваших немецких баронов не годился бы и в конюшне. Каждое мое платье стоило больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациозная, богато одаренная от природы, я росла окруженная удовольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями. Уже я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Белая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры и Медицейской. А глаза, такие глаза, какие ресницы! Какие черные брови, каким огнем блистали мои взоры. По словам наших поэтов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые меня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня спереди и сзади. И все мужчины хотели бы быть на их месте. Я была обручена с владетельным князем Масса Карара. Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нрава, исполненный приятности, блистающий умом и пылающий любовью. Я любила его, как любит в первый раз, с обожанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе. Начались дни торжеств неслыханно великолепных. Празднества, конные состязания, опера буф, беспрерывные увеселения. Со всех концов Италии я получала сонеты, из которых ни один не был сколько-нибудь сносным. Уже близился миг моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада. Менее чем через 2 часа он умер в страшных судорогах. Но не то еще ждало меня впереди. Моя мать в отчаянии, хотя и несравнимым с моим, захотела хоть на некоторое время оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное имение близ Гаэты. Мы сели на галеру, разукрашенную, как алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар Эс-Сале настигает нас и берет нашу галеру на абордаж.
Наши солдаты защищаются, как истинные католики. Они все падают на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущения грехов in articulo mortis перед лицом смерти. Их тотчас же раздели догола, так же, как и мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с какой ловкостью эти господа умеют раздевать. Но более всего поразило меня то, что они всем нам засовывали пальцы в такие места, куда мы, женщины, ставим только клестир. Эта церемония показалась мне очень странной, ведь всему удивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поняла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли мы там бриллианты. Это обычай, принятый с незапамятных времен всеми просвещенными нациями, которые ведут морскую торговлю. Это закон международного права, который никто никогда не оспаривал. Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую вместе с матерью увозят в Марокко. Моя мать была еще очень красива. Что касается меня, я была восхитительна. Сама красота, само очарование, и к тому же я была девственницей. Недолго я оставалась ею. Цветок, который сберегался для прекрасного князя Масса Карара, был похищен капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще воображал, будто оказывает мне большую честь. Что и говорить, княгиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольна об этом. Это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться. Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У каждого из 50 сыновей императора Мулей Измаила были свои сторонники. Это и явилось причиной 50 гражданских войн. Черных против черных против коричневых против коричневых, мулатов против мулатов. Беспрерывная резня на всем пространстве империи. Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали отнимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы, какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных народов не такая горячая кровь. Ими не владеет та бешеная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Можно подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купорос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей. Мавр схватил мою мать за правую руку. Помощник моего капитана удерживал ее за левую. Мавританский солдат тянул ее за одну ногу. Один из наших пиратов за другую. На каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по 4 воина. Мой капитан прикрыл меня собой. Он размахивал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противиться его ярости. В конце концов, все наши итальянки, моя мать в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудовищами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те, которые их пленили, солдаты, матросы, черные, коричневые, белые, мулаты, и, наконец, мой капитан, все были убиты.
Прозвучала вторая часть радиоспектакля по философской повести Вольтера «Кандид или оптимизм».